Джонсон объявит об уходе в отставку. Министерство сообщения призывает жителей пересаживаться на общественный транспорт. В Европарламенте решили согласиться на включение газа и атомной энергии в классификацию зеленых инвестиций. В Латвии существенно увеличилось число летних травм. Борис Джонсон объявит об уходе в ближайшие часы, сообщили британские СМИ. По словам источников, канцелярия Джонсона на Даунинг-стрит в настоящее время готовит сообщение об отставке премьера. Джонсон в течение дня выступит с обращением к британскому народу. Согласно сообщениям, Борис Джонсон покинет и пост председателя правящей консервативной партии. Несмотря на отставку, Джонсон будет оставаться исполняющим обязанности главы правительства до выборов нового премьер-министра, которые запланированы на октябрь. Только накануне Джонсон еще заявлял, что он не собирается уходить в отставку. Политический кризис в Великобритании отбрасывает назад все усилия Запада по поддержке Украины, заявил BBC эксперт по вопросам безопасности. Дело не только в том, что он, Джонсон, может перестать быть лидером Великобритании, но и в том, что за этим последуют недели неопределенности, которые могут ослабить британскую и, возможно, европейскую решимость оказывать помощь Украине, объяснил эксперт. Сейчас Великобритания второй по величине донор военной помощи Украине. Она выделила 2,3 миллиарда фунтов на военную помощь и еще 1,5 миллиарда на гуманитарную и экономическую поддержку пострадавшей от войны страны. Минобороны России официально объявила о паузе в боях. По словам представителя Минобороны, его цитирует агентство ТАСС, в подразделениях, выполнявших боевые задачи, проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Луганской области Украины. Путин за это велел дать военным время на отдых. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что Казахстану необходимо диверсифицировать маршруты поставок нефти после того, как 5 июля районный суд в российском порту Новороссийск распорядился на 30 суток приостановить работу морского терминала, через который проходит основной поток казахстанской нефти в Европу. Токаев распорядился проверить возможность осуществления предложенного ранее проекта транскаспийского маршрута трубопровода, который бы позволил осуществить поставки казахстанской нефти в Европу в обход России, сообщает Рейтер. Большинство депутатов Европейского парламента решило согласиться на включение газа и атомной энергии в классификацию зеленых инвестиций. Хотя несколько политических групп выступили категорически против обозначения газа и атомной энергии в качестве источников зеленой энергии, им не удалось набрать необходимое количество голосов для отклонения разработанного комиссией документа. В политическую борьбу включились и украинские политики, одни из которых выступали за, другие против этих правил. Наш корреспондент Артем Конохов следит за развитием событий.
Зеленым политикам не удалось собрать необходимое количество сторонников, чтобы остановить включение газа и атомной энергии в таксономию, или, другими словами, список экологически чистых инвестиций. Для того, чтобы остановить этот документ, нужна была поддержка хотя бы половины от общего числа депутатов. Таким образом, новые правила, скорее всего, вступят в силу в ближайшее время. Комиссар Европейского союза по финансовым рынкам Марейт МакГиннес защищала свое предложение в парламенте, заявив, что газ и ядерная энергия включены в классификацию зеленых инвестиций только на переходном этапе.
Gas is a fossil fuel. It is not green.
Газ – это ископаемое топливо. Он не зеленый. Я никогда не утверждала обратного. Я могу повторить это на нескольких языках, если хотите. Я никогда не называла газ зеленым источником энергии. Но некоторым государствам, отказывающимся от грязных видов ископаемого топлива, в переходный период может понадобиться газ. Вот почему мы включили газ в эту таксономию. And that is where we have placed
gas in this taxonomy. Комиссар МакГиннес добавила, что никто не обязан вкладывать деньги в газовую инфраструктуру или строительство атомных электростанций, так как таксономия является лишь вспомогательным инструментом. Действительно, таксономия – это классификатор, который помогает инвесторам определить, куда вкладывать экологически безопасно, а куда нет. Однако, скорее всего, большая часть инвестиций в ближайшие годы будет направлена в проекты, признанные экологически безопасными, Поэтому получение зеленой бирки может быть очень важным аспектом. К тому же вполне возможно, что инвестиции в зеленые проекты могут быть исключены из правил дефицита бюджета еврозоны. Скорее всего, это одна из причин, по которой правительство Германии хотело видеть в списке газовую инфраструктуру, а Франция – атомные электростанции. Продолжает Бас Эйкхаут, депутат Европейского парламента из Нидерландов от группы «Зеленых».
This is a pure political game by France. The criteria are written by France.
Это явная французская политическая игра. Франция сама для себя пишет критерии. В Украине сейчас идет война. Как мы в такой момент можем называть газ зеленым? Более того, терминалы сжиженного газа не подпадают под эти критерии, а газ из России подходит. Это совершенно неправильное направление, и мы должны это остановить.
Войну России с Украиной в качестве аргумента использовали как противники, так и сторонники правил. На сторону «зеленых» встала депутат украинского парламента Інна Совсун. Она представляет проевропейскую оппозиционную партию «Голос».
The taxonomy was developed and was prepared in a completely different geopolitical situation.
Таксономия была подготовлена в совершенно другой геополитической ситуации. Этот план был подготовлен, исходя из того, что можно было рассчитывать на дешевый газ из России. Должен ли газ вообще быть включен в эти правила? Все еще остается предметом споров. Но ясно одно – российский газ не может быть частью решения проблем, которые Европейский Союз пытается преодолеть с помощью этой таксономии.
В свою очередь, украинское правительство призвало поддержать эти правила. Таким образом, Киев, вероятно, надеется, что это поможет начать продажу украинской атомной энергии в Центральной и Западной Европе. Это в качестве аргумента использовал французский депутат Европейского парламента Жиль Бойер от группы Renew.
Министр энергетики Украины только что выразил поддержку этим правилам, заявив, что они важны для восстановления Украины. Он хочет, чтобы это произошло как можно скорее.
В свою очередь, ирландский депутат Клэр Дейли от группы «Левых», известная своими довольно неоднозначными заявлениями, сказала, что вовлечение Украины в эту борьбу неприемлемо.
But invoking Ukraine, I have to say, is at the last straw for me.
Вовлечение Украины стало для меня последней каплей. Мы много говорим здесь об иностранном вмешательстве, но письмо от правительства Украины, которое мы получили около полудня, с просьбой поддержать этот зеленый обман, чтобы помочь Украине, это падение на совершенно новый низкий уровень. Продвигать украинский газ – это то же самое, что продвигать российский газ, потому что для планеты нет никакой разницы.
Правительства Австрии и Люксембурга уже планируют оспорить эту классификацию в суде. Другие критики также говорят, что включение газа и атомной энергии в таксономию делает документ бессмысленным, поскольку инвесторы не захотят его использовать. В свою очередь, сторонники новых правил утверждают, что они таким образом посылают сигнал о том, что сейчас Европа поддерживает инвестиции в газовую инфраструктуру, чтобы снизить зависимость от России. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
Центр исследований СКДС по заказу порталов общественных СМИ ЛСМЛВ и РУСЛСМЛВ провел опрос среди жителей Латвии о войне на Украине и сносе памятника в Парке Победы. По словам директора СКДС социолога Арниса Какниша, действия России на Украине резко осуждают 40% русскоязычных, 12% выразили поддержку. Среди латышскоязычной аудитории вторжение России в Украину поддерживают 2%, 87% осуждают. В свою очередь, снос памятника в Парке Победы поддерживают или скорее поддерживают 92% латышскоговорящих и 9% русскоговорящих жителей, говорит Арнис Кактинш.
Мы знали это и раньше, что общество расколото, а теперь в процентуальном выражении мы видим, насколько глубок этот раскол. У нас есть цифры по отношению агрессии России в Украине, и теперь новый вопрос об отношении к памятнику. И в этом вопросе мы видим, что общество более чем капитально расколото. И что мы видим еще? Большей части тех русскоязычных, которые осуждают агрессию России в Украине, не нравится идея о сносе памятника.
Не потік ідея пар пімінекль ноявшен.
Сегодня в дирекции автомобильного транспорта созвано экстренное заседание Совета общественного транспорта, на котором будет рассмотрен вопрос о неспособности предприятия ЛЕПС автобуса «Паркс» выполнять все регулярные рейсы на участках Огры и Айскроклы. Председатель правления дирекции Кристиан Гуденш сообщил вчера Латвийскому радио, что в связи с невозможностью ЛЕПСского автобусного парка выполнять все регулярные рейсы, дирекция допускает возможность расторжения договора с перевозчиком. Министерство сообщения призывает жителей пересаживаться на общественный транспорт. Скачок цен на топливо заставил многих латвийцев пересмотреть привычки передвижения. Но готов ли общественный транспорт к увеличению количества пассажиров? Подробности в сюжете Иветы Чиганы.
После праздника Лигу социальные сети переполнили комментарии пассажиров, использующих как средство передвижения поезд или автобус. Люди жаловались, что поезда и автобусы, соединяющие столицу и Латгалию, были переполнены. А учитывая жаркую погоду, поездки, особенно возвращаясь после праздников, были совсем некомфортными. После праздников жизнь вернулась в обыденное русло. И опрошенные в Латгалии жители отмечают, что количество пассажиров растет. Но пока их больше волнует скорость передвижения поездов и желание получить в общественном транспорте более комфортные услуги.
Скучно. 5 часов в одном направлении, конечно, это же ясное дело, что... Я раньше считал, что на автобусах, рейсах в автобусах, что мало кто ездит. Но тут недавно ездил, в Даугавпилс, казалось, очень много людей ездит. Придется, я думаю, что придется пересаживаться. Да, если одному ехать в Ригу, то нужно подумать. Конечно, или на поезде, или на автобусе.
Как вы из Резекне добираетесь в Ригу?
Ой, я очень редко езжу. Если бывает нужно ехать мне к врачу, тогда еду автобусом лучше. На 2 часа ночи вот отсюда. А вот автобусом, когда я ехала... До Екапилса так себе было, а из Екапилса там добавились. Довольно к Риге было полно в автобусе, полно. Но мы это, может быть, смотря какой день. Поезды мне свободно было так. Сидели люди, никогда не стояли.
Это из Риги,
да? Да,
да. Но это, наверное, в рабочие дни.
В рабочие дни, да. То, что в рабочие дни, да, к врачу, если ехать.
Для комфорта, конечно, было бы идеально еще какие-то экстра можно было бы ввести, допустим, розетки 220 вольт, если это возможно. А так, в принципе, все устраивает.
То, что количество пассажиров увеличивается, подтверждает представитель акционерного общества пассажиру Вилсенс Сигита Зведри.
По сравнению с 2021 годом, в первом полугодии этого года количество пассажиров увеличилось на 51%. Но если сравнивать эти показатели с 2019 годом, когда еще не были введены ограничения из-за COVID-19, то сейчас количество пассажиров все-таки на 10% меньше, чем в доковидное время в 2019 году.
При этом, как уверяет Сигита Зведри, недавние праздники пассажиров было намного больше, чем обычно. Но это было исключением и не является обыденной ситуацией.
Количество пассажиров увеличилось и в электропоездах, и в дизельных поездах. На отдельных рейсах людям приходилось стоять, поскольку сидячих мест просто не хватало. Пассажир Вилсенс в эти дни использовал все доступные составы. Сколько у нас было поездов, столько и было задействовано.
Обычно сравнительно больше пассажиров едут на электричке в рабочие дни по утрам и вечерам. А дизельные поезда, идущие в регионы, больше используются по пятницам и воскресеньям. И если пассажиров электропоездов уже в скором времени ожидают приятные изменения, то регионам, куда курсируют дизельные поезда, улучшений еще придется ждать.
После того, как предприятие начнет эксплуатировать новые электропоезда, на всех маршрутах, где курсируют электропоезда, будет введен интервальный график. В часы пик поезда будут курсировать каждые 15-20 минут. Соответственно, электропоезда не будут переполнены. В свою очередь, на дальние расстояния, например, в Латгалию, там еще нужно ждать результаты конкурса на закупку аккумуляторных поездов.
Количество пассажиров увеличилось на региональных маршрутах и на общественном автотранспорте. По словам представителя автотранспортной дирекции Саниты Хейсберга, В этом году уже достигнуты результаты 2022 года, и это говорит о том, что латвийцы все больше используют общественный транспорт.
В мае этого года автобусами было перевезено 2 миллиона пассажиров, и в среднем в рабочий день автобусами перевозилось 68,5 тысяч пассажиров. По сравнению с прошлым годом количество пассажиров увеличилось на 47% и на 4% по сравнению с 2020 годом. В праздничные дни перевезено самое большое количество пассажиров – почти 32 тысячи человек в день.
В Латвию первый электропоезд уже прибыл. А вот введение первых аккумуляторных поездов, по информации автотранспортной дирекции, начнется в 2026 году с Рижской конгломерацией. И уже потом новые поезда приобретут для перевозки пассажиров в регионы. Ивета Чигане, Латгальская студия Латвийского радио.
Доступное жилье по разумным ценам – основная потребность жителей ЕС, но в Латвии эту потребность могут реализовать далеко не все. К тому же высок риск вообще остаться без крыши над головой, так как в Латвии, в отличие от Нидерландов или Австрии, катастрофически мало социального жилья. Но сейчас взят курс на развитие жилья в аренду. Об этом шла речь на прошедшей в Риге конференции о доступности жилья, соответствующего современным требованиям. На конференции побывала Марина Ковалева.
В Латвии надо решать вопрос нехватки жилья, в том числе социального и такого, которое можно было бы сдавать за доступную плату. Рынок, как оказалось, не может сам отрегулировать жилищный вопрос, который стал еще более актуальным с учетом прибытия беженцев. О первых шагах в деле развития арендных домов сообщила министр экономики Латвии Илза Индриксоне.
За последние 30 лет мы, к сожалению, сделали очень мало. Из многоквартирного жилья мы заново построили всего 4%. Мы живем в домах старого наследия, построенных за десятилетия оккупации, и так, как это умели делать тогда. Каждый, как может, сейчас приспосабливает, улучшает это жилье. Спасибо тем самоуправлениям, которые показывают пример, как советское жилье можно переделать в современное, удобное и эффективное жилье. Но еще многое надо сделать. Учитывая ограниченные частные инвестиции и низкую платежеспособность населения, особенно в регионах, наблюдается дефицит рынка. Жителям недоступны средства на улучшение жилищных условий, а банки говорят, что недвижимость в регионах не настолько ценная, чтобы ее финансировать. Получается замкнутый круг. Поэтому спасибо, что Европа нас услышала, и в рамках механизма восстановления стали доступны 40 миллионов евро на проекты, которые откроют доступ к домам с низкой арендной платой тем людям, которые в рыночных условиях не могут себе позволить новое качественное жилье, но все-таки достаточно активны, как социально, так и экономически, для того, чтобы оплатить другое жилье, соответствующее их потребностям. Благодаря этому финансированию мы разработали программу развития домов с низкоарендной платой в регионах.
Илза Индриксоне надеется на хорошее сотрудничество в этом вопросе с самоуправлениями, а также девелоперами, которым будут делегированы полномочия по возведению такого жилья. На эти деньги в регионах Латвии планируют построить 700 квартир, почти с нулевым энергопотреблением. Это краткосрочное решение. А что касается долгосрочной перспективы, то министр считает, что надо создать фонд развития жилья, из которого можно было бы финансировать его строительство. По данным OECD за 2020 год, 44% жителей Латвии нуждаются в поддержке, чтобы решить жилищный вопрос. Министр указала также на то, что более богатые жители Латвии живут в более энергоэффективных домах, а значит и платят за коммуналку меньше. Жильцы социальных, уже устаревших домов, платят больше. Социальные дома – это вообще особая проблема для Латвии. Их не хватает. Если в ЕС лет 6 назад 8% всего жилья было социальным, то в Латвии доля социального жилья была всего 0,4%. Даже существующее социальное жилье не подходит всем жителям. Его стремятся сделать подешевле, а потому оно тесное. Инвалидам в нем не развернуться. На это указала глава организации «Сустента» Гунта Анча.
Немного из них вообще очень... Как мы говорим, малогабаритные, но они уже до того малогабаритные, что в одной комнате и кухня в той же комнате, и кровать в той же комнате, все. И чисто физически, если человек на коляске, ему каждое место надо немного больше. Ему надо место, чтобы подъехать к кровати, сесть на нее. Ему надо место, чтобы подъехать к плите. Ему надо место, чтобы заехать в туалет и дверь закрыть.
Байба Мелтовича, представитель Европейского социально-экономического комитета, обрисовала службе новостей круг проблем в области жилья, характерных именно для Латвии.
Tātad pirmkārt, lielākā problēma Latvijā ir zemie ienākumi.
Самая большая проблема Латвии – это низкие доходы, что не позволяет жителям утеплять свое жилье. Второе – это ограниченный доступ жителей к европейскому финансированию. Для жителя это достаточно сложно с точки зрения бюрократии, администрирования. И третье – это низкий интерес коммерческих банков инвестировать в дома советских времен. По сути, нет уверенности в длительной жизнеспособности таких домов.
В Латвии есть самоуправления, которые стремятся решать жилищный вопрос сами, без помощи государства, например, Валмира. Здесь проживает 25 тысяч человек, но ежедневно на работу из других мест сюда приезжает 7 тысяч человек. Самоуправление содействует строительству арендного жилья. В 2018 году начали реализацию такого проекта и сдали 150 квартир с арендной платой 5 евро 20 центов за квадратный метр. Право на аренду для жителей выставили на торги. Самая дорогая цена за это право составила 1620 евро, рассказал мэр Валмера Янис Баекс. Он отметил, что такими малогабаритными квартирами интересуются прежде всего молодежь в возрасте до 30 лет и привел аргументы молодежи.
Первое, хотим начать самостоятельную жизнь. Второе, нет капитала, чтобы что-то купить. Нет ясности, насколько стабильно рабочее место и не захочу ли я его сменить. И эластичность, когда я арендую жилье. Меня это не привязывает к конкретному месту.
Анна Норвелла из Латвийского молодежного совета отметила, что именно нехватка доступного жилья мешает мобильности молодежи, мешает попробовать поработать где-то в регионах. Молодые люди вынуждены зачастую либо жить с родителями, либо жить с кем-то, вступая в сексуальные отношения только для того, чтобы выжить. И такое положение надо менять. Марина Ковалева, продюсер новостей Латвийского радио.
В Латвии существенно увеличилось число летних травм. В травмпунктах образуются очереди, время ожидания может достигать нескольких часов, выяснила корреспондент службы новостей Латвийского радио Скирманте Бальчуте.
Травмпункт больницы травматологии и ортопедии каждый день переполнен. Утром приемное отделение пустует, но уже после обеда, начиная с 3 часов дня, в травмпункте начинают образовываться длинные очереди. Время ожидания зачастую достигает нескольких часов. Поток пациентов регулирует помощник врача. Людям с кровоточащими ранами и открытыми переломами помощь оказывается незамедлительно, а ушибы и вывихи могут подождать, рассказывает главврач больницы травматологии и ортопедии Удис Заринч.
Сейчас в травмпункте каждый день есть примерно 100 пациентов. В выходные дни бывает еще больше. Это, разумеется, зависит от погодных условий. В дождливую погоду пациентов меньше, в солнечную больше. Больница работает с большой перегрузкой. Если учесть, что изначально мы приемное отделение строили с расчетом, что будет 30-40, ну максимум 50 пациентов в день, также сильно увеличилось число госпитализированных пациентов, их в 3-4 раза больше.
Так называемые летние травмы бывают разные. Люди больше времени проводят на природе, занимаются спортом, ухаживают за садом и ремонтируют дом, ездят на велосипедах и разных электроустройствах. Примерно 10% травм приходится на водителей электроскутеров, продолжает доктор Удис Заринч.
Это уже принимает массовый характер. Многие управляют электроскутерами в состоянии алкогольного опьянения, и травмы практически неизбежны. Чаще всего это тяжелые открытые переломы, которые требуют длительного лечения и в отдельных случаях оставляют последствия на всю оставшуюся жизнь. Они теряют трудоспособность. В основном это молодые пациенты. Пенсионеры, слава богу, не ездят на электроскутерах.
там электроскутерами.
Расценки травмпунктов приравнены к оплаченным государством медуслугам. Например, пациентский взнос за визит к врачу составляет 4 евро, ультрасонография тоже 4 евро, рентген – 3 евро. Информацию о ближайших травмпунктах можно узнать, позвонив на круглосуточный консультативный телефон семейных врачей или на сайте Национальной службы здравоохранения, поясняет ее представитель Эвия Штейн. Talberga.
В случаях, когда жителям необходима срочная медицинская помощь, если получена травма, если человек вдруг сильно заболел или если обострилось хроническое заболевание, и если необходимо срочное вмешательство врача и нет возможности ждать до возобновления работы практики семейного врача, или же необходимая помощь превышает компетентность семейного врача, тогда можно обращаться в травмпункты, где услуги оказывают по крайней мере один врач вместе с медсестрой или помощником врача.
Летом значительно выросло и число вызовов на травмы службы неотложной медицинской помощи. И это касается не только взрослых, но и детей, комментирует представитель службы Инга Витола.
Число вызовов скорой помощи на травмы возросло примерно на треть. Если зимой в среднем мы получаем 150-160 вызовов на травмы в день, то в летние месяцы, особенно в выходные дни, когда погода хорошая, бывает 230 и даже 250 вызовов на травмы в день.
Медики прогнозируют, что число травм продолжит расти. Во второй половине лета изложенную выше статистику дополнят укусы змей и насекомых, когда люди массово отправятся за грибами и ягодами, а также начнут варить варенье. Скирма Табачута, служба новостей Латвийского радио.
Продюсер выпуска Марина Ковалева завершает выпуск. Прогноз погоды на пятницу, 8 июля. В ближайшие сутки облачная с прояснениями погода, ночью местами кратковременный дождь, у моря сильные грозовые ливни, на востоке по отдельным районам туман, южный ветер 2-7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 14, на побережье от 15 до 17 градусов. Днем по западным районам сильный ливень, ожидается гроза, южный ветер, температура воздуха от 18 до 22 градусов. В Риге облачно, изредка с прояснениями, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза, южный ветер 2-5 метров в секунду. Этой ночью в Риге 13-15, днем 20-22 градуса тепла, медицинский тип погоды, второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале RusLSM.lv. Обзорный выпуск новостей в 13 часов выложен на крупнейших подкаст-платформах и называется «Новости дня. Латвийское радио 4».